Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе стартапов коворкинга «Желтая дверь» на Страстном бульваре в Москве. Прорубь. Проект «Прорубь» мы будем сегодня обсуждать. С его авторами, создателями и почитателями я представлю моих собеседников. Это поэт, драматург, актер, исполнитель главной роли в кинофильме «Прорубь», я бы сказала, Андрей Родионов, автор множества книг и пьес. Екатерина Троепольская, драматург, кинокритик и продюсер. Андрей Сильвестров, режиссер и продюсер, собственно говоря, автор этого фильма, режиссер этого фильма. И куратор, арт-критик Сергей Хачатура, преподаватель МГУ. Значит, фильм «Прорубь» сейчас заканчивает свой прокат в России. Можно будет его еще смотреть в разных, ну, так сказать, специальных местах, которые будут спецпоказы устраивать. Я вообще очень впечатлена этой феерической работой и даже не знаю, чего там больше, социальной критики или России как сна. Это как раз то произведение, которым я бы сказала, люблю Россию я, но странную любовью. Мы можем далее это все обсудить. Я хочу к Сергею Хачатурову обратиться. Вот что вам кажется, ну, я не знаю, самым интересным, или что вас задевает, или что вас смешит, не знаю.
«Сопротивление материала». Мне кажется, это фильм, который преодолевает абсолютно все жанровые видовые границы. Это очень здорово. Потому что кино должно быть против кино сегодня. Так же, как театр против театра, театральности замшелой, так же, как искусство против холст-масла, да, которое в музее нужно руки за спину стоять, да, и так далее. То есть, мне кажется, этот проект абсолютно синтетический. Здесь абсолютно диффузия разных видов. Это преодоление и некий объем. Объем, который вот вас так и убеждает. Потому что это образ России, который создается сопротивлением материал и сопротивлением разным форматным, догматичным жанрам и видам искусства, когда мы видим их взаимопроникновение, их новое и созидать, разрушительную силу сначала, а потом созидательную. Потому что в этом фильме, мне кажется, есть и перформансы, которые как будто бы солидаризируются с группой «Синие носы», а и с другой стороны, это меланхолия Ларса фон Триера, когда вот этот вот пар из экрана, он тебя как будто бы не просто гипнотизирует, а вводит в какой-то транс, да, вот когда люди просто смотрят телевизор, это что-то такое, как будто планета сейчас на нас вот это будет двигаться, они уже все, они онемели. То есть это какой-то абсолютно психоделический какой-то саспенс, даже метафизика, да, и это потрясающе. И вот это вот и есть, мне кажется, самое интересное, когда нарушается ритм, да, когда он разламывается. Сначала мы в какой-то очень такой бурлеск, гротеск, благодаря гениальным стихам Андрея и Кати, а потом вдруг все это собирается в очень пронзительную, личностную, лирическую историю, опять же, благодаря стихам и уже участию Андрея, замечательной вот артисткой, да, и это...
Ксения Орлова.
Ксения Орлова, да. И когда это художник не боится это сломать, не сделать так, чтобы всем было приятно, комфортно, нас все время вышибают из этой зоны комфорта, и сделать приятно, комфортно, чтобы мы, например, поржали над этим всем, над этой социальной критикой, и все. И типа, как многие, кстати, говорят, вот надо было вовремя закончить, да. А как раз самое это интересное, что это, скажем так, отличное произведение, даже более чем отличное, что оно не боится потом нагрузить человека совсем чем-то другим, чтобы он ушел как раз с огромными вопросами, а не просто потешить собственное, так сказать, тщеславие, все понять и получить удовольствие. Да, вот.
Залипнуть. Да. Не даем залипнуть.
Да, вот, залипнуть. Вот поэтому вот как-то так.
Вот, спасибо, Сережа. У меня вопрос к Андрею сразу. Меня, конечно, очень впечатлила, я бы сказала, история про зрителей. Там история, которая придумана не только про героев, а история про зрителей, которые сидят и с каким-то действительно психоделическим ощущением смотрят на экран, и там им не важна ни их еда, ни их эротика, ни их деньги, ничто не важно, кроме этого волшебного света, куда они смотрят, как завороженные. Мне кажется, они сейчас все бросят и просто...
Вот, так они уже все бросили.
Вот как вы это придумали? Как этот ход возник?
Ну, вообще, фильм придумывался в несколько этапов. И надо сказать, что вот спасибо Каннскому фестивалю, который, собственно,
Каннский
находится...
Не через две буквы «Н», через одну,
через одну.
Наш
Каннский.
«Н» мы в городе Каннский, когда-то мы говорили, да, рассказывали про ваш фестиваль.
Есть международный Каннский фестиваль, который такой синтетический фестиваль, который открывает все время какие-то новые типы коммуникаций, связанных с медиа. И вот именно там мы с Катей и с Андреем впервые начали как-то пересеклись в рабочей обстановке и начали придумывать фильм. И была идея просто, давайте сделаем фильм в стихах. А дальше, ну, собственно, самая большая проблема, как... Но стихи же это стихи, звучащие с экрана, это всегда некая такая условность. Да? Кино и современные медиа, особенно когда ты сидишь в зале, не терпят условности. Вот как сделать условное безусловным? Это была большая проблема, с которой, ну, собственно, мы работали. И дальше самое важное, как вот я зритель, я сижу в кинотеатре. С кем я себя ассоциирую? Если я себя ни с кем не ассоциирую, то фильм меня не трогает, он меня не касается. Очень важно вот выработать эту коммуникацию тебя и того, что на экране. И в классическом кинематографе, ну, там, например, есть, помните, «Фанфан Тюльпан». Вот в детстве мы ходили, да. Ну, у кого у всех по-разному, да, там, но вот я вот смотрел «Фанфан Тюльпан». Ну, понятно, вот я думал, что я Жерар Филипп, сейчас я там это самое, там девушки думают, девочки, что они, как эту актрису зовут, Лола Бриджида, да, они целуются, все, в общем, вот у меня есть катарсис абсолютно от того, что я себя проассоциировал с супергероем. Ну, или современные школьники ходят и смотрят, там, не знаю, вот про этих супергероев и тоже думают, что они там вот сейчас руку подняли, в космос полетели. А с кем себя ассоциирует зритель прорубя? С телезрителем. И мы так создали образ, физиологический образ просмотра, так устроен, что ты находишься внутри этой комнаты благодаря звуку. И это, конечно, переживание, которое не каждый человек способен пережить. Потому что тебя, ну, собственно, ты испытываешь определенный дискомфорт. Ты чувствуешь себя, ну, иногда чувствуешь себя оскорбленным. И в этом смысле очень важен для нас вот этот переход к финалу, где мы ломаем этот образ и даем возможность зрителю себя проассоциировать с главным героем, которого играет Андрей, и там, ну, как бы случается, и тут возможен как бы выход из-под зомбического такого состояния в то место, где начинается чувство, любовь, и, собственно, и именно чувство и любовь прорывают вот эту зомби-фейк-реальность, в которую залипли буквально все. Да.
Вот, если можно, мы сейчас посмотрим первый отрывок.
Сегодняшний день президент РФ начал с посещения Карельской проруби. Лютую стужу и ветер презрев, щуку вытащил трехметровую. Щука и господин президент поговорили о полезных ископаемых. По сообщениям информационных агентств, мировая общественность в панике. Щука ответила на наши вопросы.
Как вы думаете, подорожает ли нефть?
Мы рыбы обычные, плаваем просто и хотим, чтобы так было и впредь.
То есть в нашем районе не будет добычи. Вы согласны жить по соседству с трубою?
Не надо искать между нами различий. Ищите их лучше между собою.
Журналистами глава государства посетовал на недостаток времени. Контакт с представителем рыбьего царства в целом воспринят с удовлетворением.
Я давно говорил о необходимости важного политического диалога. Но щука – существо нелюдимое. Нашла для меня одно необходимое слово.
Это слово «нефть».
Стабильность.
Война.
Ситуация на Ближнем Востоке.
Не было ли это слово обидным?
Не было ли это слово жестоким?
Мне известна важная информация о будущем нашей страны. А именно о великом будущем Российской Федерации, поведала мне мудрая Рыбина.
Вот мы еще там посмотрим несколько эпизодов, и полное ощущение, что это естественный репортаж. Вы писали это для того, чтобы так произносилось, или это, ну, актеры и режиссура добавили пьесе вот этой живой...
Натуралистично.
Фактически это, конечно, весьма натуралистично. Что скажете, автор?
Ну, мы писали, глядя Первый канал, который мы включили и не выключали, пока не написали.
Понятно.
И радио, и параллельно радио, параллельно Первый канал, да, и мы так рифмовали все, что там происходило.
У нас был тогда телевизор... Мы воткнули в него отвертку, он показывал только один канал, первый.
Ну, в таком тоже зеленовато-голубом ключе, как будто он уже в проруби, поэтому все у нас совпало.
Вот, вообще, я тоже что хочу спросить. Прорубь как метафора телевизора? Вот у меня такое ощущение, да, что это вот прорубь, куда русский человек окунается только не только в один день, 19 января, а просто каждый день он отправляется по вечерам в эту прорубь.
Не только русские, так сказать, ну, все мы, вся многонациональная наша планета склонна к, так сказать, окунанию в прорубь. Дальше, то есть, по сути, прорубь – это такая метафора виртуальной реальности, в которую мы переходим.
С одной стороны, а с другой стороны, в подавляющем большинстве стран мира нет никакой проруби. Она есть только в России, может быть, еще и в Финляндии, Канаде.
Финляндия, да,
больше и нигде. Это такой русский отличительный признак.
Я хочу Сергея Хачатурова спросить. Мы уже тут много чего наговорили. Вот вы сказали о том, что этот фильм находится в рамках... Его можно описывать как произведение современного искусства, а вот такие серьезные темы, как топор, прорубь, любовь, как русская душа, они как-то современным искусством описываются,
да,
интересуют,
конечно,
да?
Много, да, безусловно, там целая традиция есть, и как это существует в концептуализме в московском, да, и в акционизме, безусловно, уж топор и прорубь, это вот и Тараганян, и Бреннер, и Кулик. Это как раз, мне кажется, даже было введено. Понимаете, очень интересно, что этот фильм находится на пограничье разных жанров. И тут можно говорить про видеоарт, про перформативные практики, про даже чисто изобразительную картинку. А вот текст, как раз я не совсем согласен, что это текст про реализм. Текст, мне кажется, гениальность Родиону и Троепольски в том, что они создают некий новый вариант такого фольклорного осмысление жизни, преображение. Это некая народная площадная культура, только современная. Когда вот почему вам так понравился этот язык с точки зрения репортажа? Потому что вот этот Первый канал, они, значит, создают какой-то странный гибрид. Это бюрократического, абсолютно вот этого вот канцелярского языка и абсолютно фольклорного и мифологического. И вот это вы как раз очень точно эту интонацию поддержали. То есть это абсолютно бюрократизация чудовищного языка.
И этот язык успокаивает. Это специальный язык, чтобы успокаивать население.
И это как бы такая гипнотическая. Даже я бы сказал, что наоборот, это не то, что даже гипнотическая, а в плохом смысле, как бы такая, когда это парализует волю, да, вот как бы это даже не гипноз в хорошем смысле, а это вот паралич такой, да, создается. И вот это вот удивительно. То есть как бы забалтывание всего. И при этом, понимаете, они все время ускользают от причинно-следственной связи. Именно такое мифологическое все равно сознание очень работает в этих репортажах. Вот даже сейчас я смотрю фильмы про русскую революцию.
Так.
Они, например, почему-то априори какие-то вещи, как будто это так и надо, говорят. Например, что вот... Эти либералы, они, в общем-то, во всем и виноваты, получается. А вот почему-то не хотят пускать на войну там германскую. Тогда сразу вопрос, а почему вообще нужно было вести войну? А это как бы нужно, потому что это государственная идеология сейчас такая, да? И это абсолютно мифологическая идеология, которая просто... Мы работаем вот в этом самом щучьем царстве, по щучьему велению.
Сказки,
и, собственно, что удивительно, мой профессор Алинов в МГУ говорил об этом еще в 90-х. 90-е годы, что на самом деле наша реальность, это, видимо, в подсознании у советского, постсоветского человека, что мифологическая реальность куда интереснее, чем реальность настоящая, да, объективно нам данная. Потому что это, видимо, от какой-то нашей психологии национальной. Потому что это же потемкинские деревни, это вот
мы
то же самое,
как культурный миф. Сказку сделать бы.
Вот.
Оказывается, сделать
сказку. А быть сказкой. Мне кажется, в этом плане куда более сложный вот этот образ языка, самого языка, который здесь потрясающе работает.
Давайте мы посмотрим. Спасибо, Сергей. Давайте мы посмотрим еще один эпизод. Это, ну, я стараюсь показать еще и персонажей, которые представлены. Это очень интересный такой социальный пакет персонажей, которые в этой пьесе, в этом фильме появляются. И вот их представляет наша любимая Анна Мангайт, ведущая телеканала «Дождь», которая блистательно изображает телеведущего совершенно другого канала. Это понятно. То есть вот эти ограничения, о которых Сергей говорит, она чудесно как бы представляет собой. И вот она представляет репортаж из жизни селебритис, которые проводят там как-то специфическим образом, значит, крещение.
Наступило крещение, это значит, что наши звезды снова ныряли в прорубь. Большая часть селебритис делает это с целью самопиара, но есть и убежденные маржи высшей пробы. Легендарная телеведущая Ангелина Вовк. Ангелина, муж со стажем. Геннадий Малахов, полярный волк, убедил Ангелину в необходимости закаливания. Плавание в проруби нормализует давление, рассказывает Ангелина Михайловна. Помогает лучше справляться с болезнями, бороться со стрессами и усталостью. Певец и композитор Газманов Олег окунается в прорубь уже много лет. Вдохновила его Ангелина Вовк и Геннадий Малахов, полярный волк. Главный ясаул России советует купаться, попарившись в бане, заходить в воду нужно 3 раза, перекрестившись и сделав несколько упражнений перед купанием. Бард и актер Никита Джигурда из крещенского купания устраивает шоу. И те, кто живет у Одинцовского пруда, не забудут крещение в январе прошлого года. Их прорубь Джигурда назвал черным квадратом, а себя спустившимся на землю богом. На танце опа-па, исполненный актером и бардом, одинцовцы смотрели с незабываемым восторгом.
Ну вот такой пример, как живая речь работает, как вот это гипнотизирующее произведение, и персонажи, которые появляются там, которые на диване смотрят этот самый телек, они разражаются таким утробным смехом, и ты уже не понимаешь, это то ли чудище обла озорно и лаясь с этой стороны экрана у нас, либо человек просто уже вот здесь вот так заснул и издает сонные, абсолютно сонные звуки.
Это, кстати, тоже интересно, да, что это и чудище, и то, и другое, потому что
да,
это же интересная тема, которая, помнишь, мы обсуждали, Андрей, что это какая-то киношная традиция, когда вроде бы очень благопристойный мир, там школы и так далее, а на самом деле во всех этих тонь и хаос шевелится, и хтонь такая, которая может, например, в фильме Родригеса «Факультет» вдруг прорваться в образе учителей, учеников, и как это теперь модно молодежь говорит, что это рептилоиды такие, которые в них живут, и это такие вот их отрыжка такая, да, эти, которые вот там хтонь дремлет во всех этих зрителей, которые загипнотизированы, парализованы, но при этом там какая-то темная сила в них клубится. Это, кстати, очень работает еще и как психотриллер, действительно такой, очень, мне кажется, точно.
Безусловно, да, есть некоторые моменты, вот мы еще один посмотрим, где там девушка просто в чудовище превращается в финале. Я хочу, чтобы мы немножко по какой-то цитате из книги почитали. Могу я вас попросить что-то предъявить?
Да.
А потом авторов.
Да, я тогда прочитаю. Изобретение незамерзающей проруби позволяет любителям ЗОЖ проводить свои праздники безалкогольно, вовлекая в них молодежь. Изжить устаревшие алкогольные традиции, которые уносят из жизни миллионы, захламляют природу бутылками, поможет незамерзающая прорубь. В ней можно купаться всем без исключения. Незамерзающая прорубь – патентованная призма, позволит обновить обряд крещения, отмытый от религиозного фанатизма. Ребенка 3-7 лет берет на руки морж, родной или крестный отец, и купает. У ребенка просыпается интерес к ЗОЖ, он никогда не будет пить, курить, хулиганить.
Браво. Я, надо сказать, приготовила фактически тот же самый видеофрагмент, потому что это все еще и про антропологию, про людей, которые, про их образ жизни, про не знаю, про привычки, про бытовые радости, про то, как они тело свое ощущают и так далее. Ну, авторы, вы прочтете нам что-нибудь?
Ну, пока Катя думает, я прочту финальный
монолог.
Упало за горизонт бешеное светило. Я открываю глаза, кажется, отпустила. Алкоголь, анекдот или сказка? Что оказалось важней? Что ты увидел, понял? О чем ты подумал, Андрей? Такая короткая осень, 2 месяца полузимы, и скоро уже будет март, а весною кем станем мы? Мы никогда не будем учителем и врачом, геологом и космонавтом. Зато мы никогда не умрем. Такие, как мы, все время будут зачем-то здесь. Когда нас попросят выйти, то мир с нами выйдет весь. И вот тогда, в том далеком финале, на сушу придет вода. И тогда, может быть, мое бедное сердце успокоится навсегда.
Благодарю, Андрей. Но это такая лирическая часть главного героя. И это финал, по сути дела, рассказы. Он идет, у вас, Андрей, он уже идет на титрах. Я тогда, раз вы прочли этот фрагмент, могу я задать вопрос? Вот сколько личного переживания было вложено в этот текст? Потому, ну, мне кажется, что это такая глубокая очень история про то, что прорубь не только телек. Прорубь – это реальная прорубь. Это, ну, человек уходит под воду, со свое подсознание, там производит какую-то очень мощную работу. И случайно в ситкоме, то есть в сцене ссоры с женой, он говорит, что да я тебя вообще могу любить только в состоянии алкогольного опьянения. Вот, ну, как бы он, ну, я цитирую, не близко к тексту, но по сути. А потом, когда он находится под водой, он проходит испытание у волшебного этого водного царя, которого Андрей Сильвестров исполняет, ему приходится искать по щучьей подсказке только свои собственные слова, личные слова. Она ему говорит, ты должен сказать самые главные слова для того, чтобы твоя любовь к тебе вернулась. Вот хочется спросить, это вы... Зачем сделали? Вот, ну, вот этот финал, собственно, Сережа об этом заговорил. Идет такой бурлеск, а потом вдруг начинается очень серьезная такая, ну, лирическая драма, я бы даже сказала.
Нам-то кажется, что наоборот. У нас мы, как это все время, единственный наш ответ, который мы даем на во всех наших произведениях, что только любовь, только любовью и так далее. То есть мы за лирического героя как раз-таки выступаем. По полной. А другое дело, что я могу сказать, что моя личная, конечно, драма, отдельная, касающаяся этого фильма, это то, что бесконечно это прямая совершенно ассоциация с нами, какая-то происходит у людей.
Вот я только хотела сказать, вы же даже в спектакле играли эту героиню, и, конечно, есть соблазн сказать, ребят, ну, наверное, у вас какой-то
Нет, особенно про меня, это отдельная тема, про женскую...
Катя, это известно, мы из проруби достали.
Да, это вечная Андрей, это женская он, жертвенность, то все. Вот. И я как-то все время улыбаюсь этому, но, конечно, мне кажется, что не стоит настолько ассоциировать авторов и.
Да, кстати, это хорошая тема для желтой прессы.
Вот,
да?
Абсолютно.
Почему да. Мы не
продали? Скандал в семье.
Не продали.
Скандал в семье поэта и продюсера привел к
проруби
и к созданию. И к созданию художественного, произведения.
Так что мы за любовь. Мы всегда считаем, что все решает любовь нашим.
Хочу по этому поводу важную вещь одну сказать, что у нас был такой опыт. Когда мы делали фильм, потеряли кусочек звука. Ну, там, как бывает, это часто в бардак в производстве. Просто надо было восстановить синхрон, звуковой синхрон. Так, так устроено производство, что, чтобы его поймать, надо смотреть на замедленные скорости. И все говорят... Ма-ма-ма-ма-ма-ма. И тогда ты... Попадаешь, можешь подложить синхронный звук. Mm-hmm. И вот как только мы замедлили, mm-hmm. обнаружилось, что все герои говорят голосом Андрея Родионова. А это для меня было потрясающее открытие, что вот как бы вот в этой многоголосице ты слышишь все равно голос и интонацию, и ритм одного человека. Это автор.
Понятно.
Ну, в данном случае автора стихов. Это же там мы.
Нет, я не сопротивляюсь. Я даже себя, когда замедляю, слышу голос Андрея Родионова.
И это потрясающе, как вот это вот коллективное, вот это коллективное медиа раскладывается на разные, казалось бы, голоса, но внутри него живет один ритм. И это, по сути, тот же аттракцион с нами совершает и телевидение. Когда, ну там, условно говоря, голос и ритм и воля одного демиурга превращает всю страну, как бы заставляет всю страну дышать одним дыханием. И вот этот эффект мы открыли благодаря вот этой технической истории.
Но, я бы сказала...
И вот здесь вот очень потрясающе, вот это вот, поэтому очень важна эта метаморфоза, что демиург как бы раскладывает себя на коллективное тело, а потом заточает свое, а потом из себя достает лирическое. И вот это как бы индивидуальное лирическое, индивидуальное сокровенное становится сокровенным, оно становится сокровенным коллективным для зрителя. И это очень интересный эффект, который, мне кажется, нам удалось произвести благодаря, ну, собственно, он был заложен в драматургии, и очень многие наши критики говорят, что это ужасная драматургия. Есть такие, да-да-да. Ну, собственно...
Отшла КВН.
Да-да-да. Нет, именно драматургически, что вы там, это как так можно? А мы настаиваем наоборот, что это единственное возможное драматургическое решение и для того фильма, который мы хотели сделать. Мы действительно, когда говорим о мульте, о том, что фильм о мультимедиа, да, что фильм находится между разными жанрами, потому что изначально это поэзия, потом это как бы такое кино, мы его смотрим в кинотеатре и так далее. Но тут действительно очень важная работа со звуком. Это замечательный Андрей Гульянов, который и композитор, и звукорежиссер, и такой, как сказать, как, не, он очень не любит это слово, аудиохудожник, как это называется?
Саунд-артист.
Саунд-артист, да, да, этого он просто ненавидит, он за это бьет. Но, тем не менее, вот он чем-то таким занимается, и тоже уникальная специализация, когда человек, будучи профессиональным звукорежиссером, давно работающим в профессии, параллельно занимается и саунд-артом, и современной музыкой, работает активно, например, в электротеатре, делает там несколько проектов, делает отдельные инсталляции, выпускает вместе с Дмитрием Курлянским саунд там диски и делает концерты и так далее, и так далее. Вот сочетая вот эти два подхода, одно из как бы современной музыки, а другое суперпрофессиональную звукорежиссуру, удалось сделать абсолютно уникальную аудиопартитуру, которую на самом деле об этом мало кто говорит, потому что никто в этом не толком не разбирается. Но я могу ответственно сказать, что она абсолютно уникальна.
Я хочу, чтобы мы теперь посмотрели, как буквально воплощается идея contemporary art в этом фильме. То есть там одним из героев, одним из первых героев является современный художник-акционист, который во всей красе своей коммуницирует с обществом. Вот давайте мы это посмотрим.
Мы оборудовали раздевалки, сделали теплые помещения. Ровно в 12 решили назначить ритуал крещения. Очередь Голдов ждала приказа. Ровно в 12 произошло следующее. В купели заметили водолаза, выходящего из воды навстречу верующим.
Как руководителем района Щукино, мною было принято непростое решение задержать задержанного кощунника, чтобы не мешал праздновать праздник крещения. Олег Романов нами задержанный. На вопрос, почему его в купель понесло в водолазном костюме, а не как положено, ответил: «Иисусу было тепло».
И тут было тепло! И тут было тепло!
Иисусу было тепло, действительно. А здесь, рядом с купелью, дежурят врачи в праздник крещения, и тем удивительней, не мерзнут в холодной воде москвичи. Спасибо.
Пациент нездоров, налицо перебои, делирий и паранойи, вспышки. При задержании не чувствовал боли, расширен зрачок, вспотели подмышки. Пациент деградирует так заметно, что мы рекомендуем стационар. Шизофрения не религиозная секта, и параноик не маргинал.
Меня все называют маргинал, а я герой и настоящий трагик. Я с Путиным здоровье клал на кокаиновых дорожках в Праге.
Иисусу было тепло!
Вот я хочу спросить про этого героя. Ему посвящается довольно значительный кусок в фильме, потому что там есть и комментарии влюбленные в него дамы, и искусствоведы, которые пародируют, Бельмана. Конечно, искусствоведы пародируют известных...
Бельмана Космоловский.
Долго это все комментируют. Опять же, хочется спросить у авторов, почему этот персонаж такой важный? Он каким-то образом связан с Афанасием Никитиным, главным героем повествования, или это просто, ну, как бы тоже воздух времени, что скандалист и кощунник становятся таким медийным персонажем. Мне он, кстати говоря, напомнил, больше всего напомнил мне Интео с его метаморфозами вот, из всех, так сказать, публичных скандальных героев. Вот таков он. Что вы... товарищи имели в виду?
Ну, это собирательный образ, который можно как-то не только про Интео тут можно сказать, но...
Нет,
есть конкретные люди. Но
мы
два года работали в Музее современного искусства в Перми, и, конечно, не... Возможно было не переосмыслить творчески это, потому что это было серьезное для меня, для человека, достаточно знавшего здесь достаточно узкий круг людей, внезапно очутиться в ситуации, когда вокруг все художники, там много еще и знаменитых. И акционизм было второе рождение после 90-х, в те времена мы помним. И Пусси Райт, и Интео, и еще некоторые наши товарищи.
Нет, ну прямо скажем, что художник, явление художника как такого персонажа в этом фильме, это как раз одна из тех пророческих функций, с которой я согласна. Потому что так как фильм снимался довольно долго и готовился...
А пьеса еще раньше написана.
Да, да, то есть какие-то вещи, которые мы видим, что они так немножечко уже, как, конечно, подреблили. Ну, значит, это шутки про нефть, они уже сейчас не такие блестящие, как там 4 года назад. Уже как-то люди думают, да, что нам нефть уже? Мы уже как бы в другой реальности живем. Или нам все любят рассказывать, что сейчас не все не смотрят телевизор. Хотя на самом деле мы знаем точно, что смотрят. Может, что это
конечно,
все неправда.
Конечно,
да, но так или иначе. А вот художник за 4 года только усилил свою позицию провокаторов.
И Павленский, и еще раз говорю, почему я говорю, сейчас он напоминает не НТО, потому что как это новая его инкарнация. Он из, так сказать, блюстителя нравов превращается совершенно уже не в консервативного блюстителя нравов, а в какого-то вообще уже скандалиста другого порядка.
Надо сказать, что с художника у нас в принципе началась именно придумав сцену с художника.
Да, это правда.
С проруби у нас как бы фильм начал как-то оформляться, потому что до этого
мы говорим,
пробовали кучу вещей.
Откуда он вылезает из проруби? А давайте вообще про прорубь напишем.
Да, то есть это как-то...
Понятно.
Что-то там искали, а это была первая удачная...
Потом к нему добавили трех еще персонажей, президента, олигарха и собственно, главного героя. И тогда вот появилась такая фреска. Ага. То есть мы поняли, что мы стихотворный вот этот текст, мы не хотим делать нарратив про одного и вести одну линию, а хотим сделать такую вот скорее фресковую структуру, и тогда появились еще персонажи.
Я предлагаю посмотреть отрывок про еще одного, так сказать, вашего главного героя, беглого олигарха. Сейчас это, наверное, тоже может быть уже фигура немного уходящая в прошлое, но, тем не менее, весьма
знаете,
яркая.
Уходит, а так может и прийти.
А так может и прийти.
Тут же никто не знает, а сегодня тут... нет, завтра
да,
побежит.
Да, завтра, да. И, собственно говоря, вместо, может быть, олигархов теперь у нас и уже министр губернаторы, и министры, совершенно верно. Так что картинка... Это, и этот образ вполне себе...
Председатели госкорпорации могут побежать.
Вот, картинка вполне символическая. Пожалуйста.
Сегодня заключают сделку. На кону 50 миллиардов. Эта сделка известного миллиардера переводят в разряд олигарха.
Сегодня известного олигарха наградили орденом света в присутствии президента и патриарха. Награжденного надета голубая лента.
Влиятельный российский олигарх поощряет отечественный кинематограф. На съемки сериала «Русский плутарх» выделил 2 миллиона долларов.
Сегодня олигарх, возглавляющий список высших олигархических сил, самолично поджарил 700 сосисок на благотворительном балу «Надежда Руси».
Сегодня олигарх заработал 1,5 миллиарда на перепродаже промзоны в Капотне. Олигарх получил в подарок леопарда. Это произошло сегодня.
Холодные вихри листают журналы, вмерзшие в лед своей обложкой. 5 миллиардов налом олигарх отвалил за остров Камбоджа.
Попытка банкротства терпит крах. Идут аресты в Москве новогодние. Подозревается олигарх. Это произошло сегодня.
Полиция получила ордер. Будет арестован известный олигарх.
Это произошло сегодня, но со вчерашнего дня подозреваемый в бегах опальный олигарх обналичил крупную сумму. С ней исчез в неизвестном направлении. Если вы увидите мужчину со множеством тяжелых сумок, немедленно вызывайте подкрепление.
А! Мне причинили телесные повреждения с применением насилия и угроз. Клянусь прорубью, не помогли мне денежки. А я пока еще в списке Forbes. Вы смотрите прорубь, а я уже под водой. Я знаю, чем кончается история. Это что чудовище, порожденное страхом и пустотой, уже мчится по моему следу.
Я хотела, чтобы мы увидели эти последние кадры, потому что чудовище, порожденное страхом и пустотой, кажется, вот оно в виде этих зрителей, в виде девицы, которая просто буквально превращается в эту голову чудовище. И в то же время вот герой, которого мы увидели, это еще одна из мужских ипостасей этого фильма. Это еще один Емеля, так сказать, который хотел поймать свою щуку, но не поймал. И все они гонятся за мечтой, за любовью. Там же довольно показательный такой эпизод у президента Булата Царева со щукой. Да. Булат Царев у нас со щукой разговаривает. Он же любви у него просит. Он же не просит ни денег, ни богатства,
все
ни
есть.
Бессмертия даже, казалось бы. А только любви ему не хватает в этой...
В этом трудном мире ему не хватает только любви.
Как выясняется.
Как выясняется, так и есть-то на самом деле.
Но вот они все имели, вот эти мужчины в этом фильме, они, ну, как вот Иванушки-дурачки, какие-то незадачливые, если уж мы в пространстве мифа, который нам Сережа предложил, что человеку интереснее жить в пространстве мифа. Вот кто эти мужчины? Вот,
я думаю, что вы правы, да, что мы как бы дали 4 попытки выйти из-под власти вот этого коллективного медиа, да, коллективного фейка. И только 4-е, там, где рождается реальное чувство, которое связано с авторством. И тут, конечно, очень важно, что потрясающе, что этого героя играет Андрей, и вот то, о чем говорила Катя, что это, конечно, для желтой прессы отдельное, так сказать, может быть, удовольствие.
Ну, это, наверное, же про него. Да, да, да.
Потому что, на самом деле, это, конечно, про него, но не так прямо. Да,
конечно, как про автора. Все про нас, это понятно, но не так прямо.
Но не так прямо, да. Катю из прорубы мы не доставали, я не морской царь, если что. Но а чувства реальные. И вот там, где кончается фейк и начинается реальное чувство, там вот начинается, собственно, что-то интересное. И понятно, что вот эти президенты, олигархи, это все фейки. Но вы видели когда-нибудь, извините, вы видели когда-нибудь президента или олигарха? Я не думаю, что они существуют. Это, скорее всего, просто что-то, что показывают по телевизору.
Да.
А вот реальное чувство, мы с ним сталкивались. И в этом смысле, вот, собственно, посыл очень простой, как отделить то реальное, то, где я человек, то, где я чувствую, от многоголосого фейка, который предоставляет нам вторая реальность.
Значит, я предлагаю нам посмотреть еще один фрагмент. Он вот не про фейки, а он вроде бы про живых людей. Я выбрала такой ваш спецрепортаж про антропологию моржевания.
А вот Ольга Выдрина и Виталий Панасюк познакомились около года назад, встречались и вот наконец-то решились на столь ответственный шаг. Друзья молодоженов, члены клуба «Арктика» пришли с необычным подарком и предложили отпраздновать свадьбу в проруби у городского парка, узаконив свои отношения и сыграв долгожданную свадьбу в проруби. Они целое представление устроили для жителей нашего города. Поздравить молодых с отличным выбором явились сказочные герои «Черт», «Балда» и «Кикимора». После приветствия все купались в проруби. Ольга говорит, что это их с Виталием путь отпраздновать в проруби свадьбу. Перед прорубью Ольге стало страшно чуть-чуть. Не хотелось ни в прорубь, ни замуж. Но Виталий под одобрительные выкрики подтолкнул будущую жену к воде. Свадебный наряд у Ольги Выдриной был как у русалки. Шикарная сеть. Изобретение незамерзающей проруби позволяет любителям ЗОЖ проводить свои праздники безалкогольные, вовлекая в них молодежь. И жить устаревшие алкогольные традиции, которые уносят из жизни миллионы. Захламляет природу бутылками, поможет незамерзающая прорубь. В ней можно купаться всем без исключения. Незамерзающая прорубь, патентованная призма, позволит обновить обряд крещения, отмытый от религиозного фанатизма. Ребенка 3-7 лет берет на руки морж, родной или крестный отец и купает. У ребенка просыпается интерес к ЗОЖ. Он никогда не будет пить, курить, хулиганить.
Вот у вас какой-то опыт уже прокатный состоялся. Что про это можно сказать, Андрей?
Ну, что сказать? Это интересный опыт, пока больше негативный, чем позитивный. Связан он с очень простой вещью, что пока кинопрокат не готов к уникальным произведениям. А прорубь, при всем, я тут в данном случае не то, чтобы там хвастаюсь или что-то, он просто по форме уникальный.
Это правда, да.
Он как бы необычный, скажем так. И, скажем, самая простая вещь, техническая. У нас звук сделан так, что надо смотреть на рисочки 7,5.
А что это значит?
Ну, вот, знаете, вот есть громкость. То есть есть вот такая там кружочек, а он написан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот этот кружочек надо повернуть на 7,5. А во всех кинотеатрах его поворачивать на 4,5, чтобы зрителя не тревожить. И там он так и тихонько-тихонько идет. И это с одной стороны. С другой стороны, зритель, наш зритель, не хочет ходить на какой-то там рядовой сеанс в кинотеатр в МИТе на даже 19:00. Он как бы не его это. Он хочет приходить на специально организованное событие. И в этом смысле вот как бы это такой большой вопрос для выхода не только нашего фильма, но и вообще разного рода независимых проектов, необходимо находить какую-то абсолютно новую форму для вот уникальных таких произведений. Но мы будем продолжать. Я думаю, что мы сделаем какие-то специальные показы в декабре, в январе. И очень важно, что реально наш фильм очень хорошо смотрится в кинотеатрах IMAX. У нас был показ во Владивостоке в IMAX, потому что я уже там миллион раз смотрел фильм и больше уже не могу его смотреть, но я там залип сам, меня просто в кресло воткнуло, и это просто фантастика.
Еще раз мы повторим, потому что медитативное его воздействие крайне инструментально и волшебно. Я хочу вот последний эпизод показать. Это, конечно же, эпизод ток-шоу «На дне» и задать вам пару вопросов об этом.
Если заблудишься ты когда-нибудь в серых водорослях подо льдом, вечными станут твои скитания, пока ты не встретишься с нашим царем. В серых водорослях резвится царь водяной, веселый шипник. Слева девица, справа девица, в наших водорослях пикник. Смотрите, перед ним дворец с парадной лестницей. Смотрите, в этом зале царский пир. Смотрите, если можете и не ослепните. Царь водяной наш кумир.
Привет, кто ты такой?
Зовут меня Афанасий, а в народе прозвали Никитиным за то, что я работал фрилансером и повадился ездить в Индию. У меня к тебе дело. Может, ты мне подскажешь, где мне найти тут мою жену?
Мы говорим о креативном классе. В студии Афанасий Никитин. Вам не холодно, дорогой Афанасий? И почему вы такой сердитый?
Я обеспокоен отсутствием жены. Покажите ее, и я буду вашим.
Всему свое время и фаза луны. Утешитесь позже и вы, Афанасий. Скажите, ведь вы креативный класс?
Был, покуда не спился.
Так вот чем заканчивается фриланс. Русской проруби. А не наебиться.
Очень интересно, как это сделано технически. Вот прям очень интересно. Сидел в воде. Вот вы оба сидели в воде. Да. На самом деле.
Провели сутки в воде, и это тяжелое.
И превратились в рептилоидов.
Абсолютно, да. Эта сцена претендует, сейчас мы рассматриваем вопрос на то, чтобы подать ее в книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная драматическая сцена, снятая под водой. Может, хоть так заработаем?
Да. Ну,
реально, действительно, во-первых, я хочу отметить героизм наших операторов, постановщиков. Это Андрюша Костянов и Володя Усольцев, которые согласились на вообще согласились участвовать во всем этом безобразии. Но в частности организовали вот нам и подводную историю. Действительно уникальный опыт. Я снимался там случайно, потому что за два дня до съемок актер, с которым мы репетировали...
И который должен быть морским царем
Который должен был быть морским царем, понял, куда его затаскивают, и отказался. Сказал,
На самом деле мы с самого начала считали, что морского царя должен играть Андрей, поэтому...
Это
наша авторская воля была.
Да, наверное, да. Мне кажется, это просто Катя подкупила там.
Так и есть. Или подотравила.
Или подотравила, не знаю. Ну, я посмотрел на себя, решил, что фактура подходящая, а там уж как-нибудь вытянем. Действительно, это трудная была история, поскольку, действительно... Больше 12 часов мы провели, ныряя в воду. То есть технология такая, ты ныряешь.
Там что-то говоришь.
Говоришь и выныриваешь. А оператор с аквалангом плавает все время под водой. Он вообще не выныривал.
То есть это операторы прямо в воде.
Операторы в воде были.
Это был дайверский бассейн.
Дайверский бассейн специально.
А некоторые наши товарищи
не тонули.
Даже с утяжелителями не тонули. со Свинцовыми, и Шабурову приходилось аквалангисту за ноги держать. Внизу
топить.
Был аквалангист, которого держал, иначе он сразу всплывал. Даже со Свинцовыми.
Знаете, выдающийся художник, член группы «Синие носы», отличительная черта, не тонет.
Чудесно.
Ничего не хочу сказать, я очень много с уважением отношусь. Но тут надо еще сказать важная вещь, что первые сдались профессионалы. Вы видели там в фильме, снимались девочки из...
Синхронистки,
девочки-синхронистки.
Плакшики.
Да. Ну, профессиональные, там члены сборных разных и так далее. Вот через 6 часов они сказали, не, ребята, все, мы больше в эту воду вашу видеть не можем.
У меня последний вопрос. Вот все-таки про... Финал фильма, я бы сказала, что по тексту он оптимистичный, а по картинке он пессимистичный, когда герои опять засыпают перед экраном. Ну, то есть, или вот они близки к тому, вот наконец-то они встретились, они преодолели смерть, они прошли все испытания и остались вдвоем, но этот синий свет, он их начинает опять завораживать, он опять их увлекает в эту инфернальную зону. Я это так прочла, и вот я не права, и для вас этот финал другой. Это жизнь в сновидении. Ну, то есть фильм начинается тем, что герой спит, и завершается тем, что возможно ему это все приснилось.
Я думаю, что Катя и Андрей очень точно это сформулировали, что этот финал — это когда герои смотрят в зрителя. И, собственно, этот плач главной героини, это переживание, это, собственно, то, что случается с тобой, сидящим в зале. Это плач по тебе. И в этом смысле это такая рука, которая протянута с экраном, рука, которая протянута с экрана зрителю, рука или сердце, протянутое с экрана зрителю. Но существуют разные трактовки. Мы между собой, да, Андрей, по-моему, не договорились, что это означает.
Честно говоря, это вообще наш стиль. У нас у всех пьес какие-то непонятные финалы, и мы даже между собой не всегда считаем, что они закончились одним и тем же.
Да. То есть существует как минимум несколько трактовок. То, что я сейчас вам представил, это первый раз я так трактовал. Мне кажется, это какое-то правильное, очень что-то в этом есть правильное, что мы сами не знаем, как что нету, знаете, вот как в плакате означаемого и там означающего, а есть что-то, что для тебя, для самого является неразгаданной загадкой, но тем не менее ты это осуществляешь. И дальше ты на это смотришь и думаешь, что это такое, что, почему так? И вот эта вот такая загадка, она, собственно, и есть для меня лично то, почему я вообще всем этим занимаюсь.
Фильм «Прорубь» заканчивает свой прокат на телеэкранах, но продолжает свое существование как проект, как спецпоказы в клубах и специальных центрах.
Специально организованных площадках.
На специально организованных площадках. И вот о русской проруби, о русской любви, о том, что такое русский холод и русская любовь. Мы сегодня разговаривали с автором пьесы, с поэтом и драматургом Андреем Родионовым, с соавтором его, Екатериной Троепольской, драматургом, кинокритиком и продюсером, с режиссером фильма «Прорубь» Андреем Сильвестровым и с куратором и арт-критиком Сергеем Хачатуровым. Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.